Глава 20. Калексико мало чем отличался от других пограничных городков и поселков. Пыльный, малоэтажный, он словно прильнул к земле, упорно сопротивляясь горячим ветрам пустыни. Главная улица пестрела многочисленными неоновыми пластиковыми вывесками. Среди них выделялись спаренные золотые арки Макдональдса, единственный безошибочно узнаваемый символ среди бесконечных закусочных, мексиканских сувенирных лавок и контор по страхованию автомобилей. 86-е шоссе, соединившись здесь со 111-м, направлялось к пограничному пункту. Очередь на контроль начиналась за 5 кварталов от закопченного автомобильными выхлопами терминала, где трудились мексиканские федералы. Длинная череда машин живо напомнила Боску пятичасовую пробку при выезде с Бродвея на шоссе 101 в Лос-Анджелесе. Чтобы не застрять надолго, Боск свернул на восток и поехал по 5-й улице. Через 2 квартала после отеля «Де Анса» Боск увидел полицейский участок, одноэтажное бетонное здание, выкрашенное в желтый цвет. Судя по вывескам у входа, здесь же располагались и некоторые муниципальные службы, а также пожарная команда и городское историческое общество. Место для парковки Гарри нашел прямо перед дверями. Едва Босх приоткрыл дверцу своего грязного запыленного каприса, как услышал пение, доносящееся из парка через дорогу. Там сидели на скамейке 5 мексиканцев с бутылками Будвайзера в руках. 6-й, в украшенной вышивкой черной ковбойке и соломенном стетсоне, стоял перед товарищами и, перебирая струны гитары, пел по-испански. Он выговаривал слова так медленно и тщательно, что Гарри не составило труда перевести. «Я не знаю, как тебя любить. Я не знаю, как тебя обнять, потому что чувствую опять боль, которой лучше бы не знать». Жалобная мелодия разносилась по всему парку, и Босх подумал, что это очень красивая песня. Прислонившись к машине, он закурил и стоял так, пока певец не закончил. «Твой поцелуй, любимая моя, так сладок, что сейчас убьет меня. Но слезы высохнут, мне оставят только мой пистолет и сердце, что болит. И, как и прежде, станет жизнь странна. В руке оружие, в сердце рана у меня». Когда смолкли последние аккорды, мужчины на скамейке разразились восторженными криками, а один из них произнес тост. Отворив стеклянную дверь с надписью «Полиция», Босх оказался в крошечной комнате не больше кузова пикапа. Слева стоял автомат с кока-колой, в торцевой стене была дверь с электронным замком, а справа за толстым стеклом сидел дежурный. За его спиной в глубине комнаты скучала у радиоконсоли женщина-оператор, отвечавшая на вызовы. У стены напротив нее высились ящики для одежды.
«У нас нельзя курить, сэр», — сообщил коп.
Гарри внимательно посмотрел на него. Полицейский носил зеркальные солнечные очки и страдал от излишнего веса. На груди у него висела карточка с его фамилией — Грубер. Босх, уже переступивший порог, шагнул назад и щелчком отбросил окурок далеко на стоянку.
«Между прочим, — заметил Грубер, — загрязнение окружающей среды у нас в Калексико карается штрафом до $100».
Гарри предъявил свой полицейский значок.
«Валяйте, штрафуйте, — сказал он. — Мне нужно оставить у вас револьвер».
Дежурный полицейский улыбнулся, обнажая на удивление красные десны.
«Сам я жую табак. Благодаря этому у меня нет никаких проблем».
«Понятно», кивнул Босх. Грубер нахмурился, обдумывая ответ Босха. Решив, что в нем нет ничего оскорбительного, он сказал:
«Ну ладно, займемся вашим делом. Если хотите оставить у нас револьвер, вы должны предъявить его».
Он повернулся к женщине за пультом, желая убедиться, что ей ясно, кто одержал победу в состязаниях по остроумию. Женщина никак не отреагировала. Босх молча смотрел, как брюхо копа выпирает из-под мундира.
«Итак», — проговорил коп.
Гарри вынул из кобуры свой револьвер и опустил его в подвижный ящик под стеклом. 44-й. Грубер взвесил оружие в руке и внимательно осмотрел его. «Может, и кобуру заодно сдадите?» Об этом Босх не подумал. Кобура была ему необходима. Без нее ему пришлось бы засовывать свой Смит-Вессон за поясной ремень, откуда револьвер может выпасть, особенно если придется бежать. «Нет», — сказал Босх, — «только револьвер». Грубер подмигнул Гарри и понес револьвер к шкафчикам. Отперев один из них, он положил оружие на полку. Закрыв дверцу, он запер отсек на ключ и вернулся к окну. «Позвольте-ка еще раз взглянуть на ваш значок. Мне нужен номер, чтобы выписать квитанцию». Гарри опустил в скользящий ящик футляр со значком и смотрел, как Грубер заполняет под копирку квитанции. Написав каждые две буквы, он бросал взгляд на значок, потом на бумагу.
«Как вас угораздило заполучить такое имя?» — спросил Грубер, не поднимая головы.
«Напишите просто Гарри, чтобы не наделать ошибок».
«Да нет, я вполне способен записать. Только не просите меня произносить ваше имя. Иероним рифмуется с аноним».
Закончив работу, коп опустил квитанции в ящик и попросил Гарри подписаться на оригинале и копии, что тот и сделал.
«Странно», — проговорил Грубер, внимательно наблюдавший за ним. «Вы левша, а револьвер у вас правосторонний. Такое нечасто встречается».
Он снова подмигнул Босху, но Гарри промолчал. Грубер почему-то смутился.
«Я просто так», —
сказал он извиняющимся тоном. Босх опустил в поддон копию квитанции, и Грубер обменял ее на ключ от шкафчика. На ключе был выбит номер.
«Не потеряйте», — сказал он на прощание.
Вернувшись к машине, Гарри заметил, что мексиканцы все еще сидят на скамейке, но никто из них не поет. Опустившись на сиденье, он спрятал ключ от шкафа в пепельницу, который никогда не пользовался. Не успел Босх завести мотор, как взгляд его упал на пожилого человека, отпиравшего дверь под вывеской «Историческое общество». Зафиксировав это в уме, Босх вырулил со стоянки и отправился в отель. Гостиница «Де Анса» представляла собой трехэтажное здание в испанском стиле с тарелкой спутникового телевидения на крыше. Свернув к ней, Босх остановил машину на вымощенной кирпичом подъездной дорожке. Он планировал зарегистрироваться, оставить вещи в номере, умыться и двинуться через границу налегке. Клерк, встретивший его в вестибюле, был в белой рубашке. Коричневый галстук удачно сочетался с цветом его глаз. На вид ему было не больше 20 лет. На пластиковой карточке, пристегнутой к жилету спереди, значилось, что клерка зовут Мигель, и он помощник старшего дежурного, ответственного за прием и размещение гостей. Сказав, что хочет снять номер, Босх заполнил регистрационную карточку и вернул ее клерку. Мигель прочитал ее.
«Для вас поступило несколько сообщений, мистер Босх».
Он повернулся к конторке и вытащил из ящика три розовых бланка. Две телефонограммы были от Паунза, а одна от Ирвинга. Сравнив время, Гарри увидел, что все звонки поступили в последние 2 часа. Сначала от Паунза, потом от Ирвинга, потом снова от Паунза. «Здесь есть телефон?» – спросил Гарри.
«Конечно, сэр, за углом направо».
Направившись в ту сторону, Босх вдруг остановился. Наверняка произошли какие-то события, иначе начальники не старались бы связаться с ним. Значит, один из них или оба позвонили ему домой и прослушали оставленную на пленке информацию. Что же случилось? Достав из бумажника карточку Пак Белл, Босх позвонил в детективное бюро Голливудского участка. Он надеялся, что кто-нибудь объяснит ему, в чем дело. Трубку взял Джерри Эдгар.
«Джет, что у вас?» – спросил Гарри. «Я только что узнал, что за мной охотятся оба начальника».
В трубке воцарилось молчание. Очень, очень долгое.
«Джет?» «Где ты, Гарри?»
«На югах».
«На каких?»
«Да что случилось-то?»
«Паунс намерен отозвать тебя, где бы ты ни был. Он распорядился, чтобы тот, кому удастся тебя разыскать, передал тебе приказ немедленно вернуться».
«Но почему? Что там у вас тряслось?
из-за Портера. Его нашли сегодня утром в Саншайн Каньон. Кто-то затянул у него на шее проволоку, да так туго, что шея стала не толще запястья. Господи!»
Босх потянулся за сигаретами.
«Господи Иисусе!» «Вот и я тоже так подумал».
«Но как он там оказался? Саншайн Каньон — это же район Фудхиллского участка, верно?»
«Черт, Гарри, его там бросили, только и всего. Какая, в конце концов, разница?»
«Верно, верно. Но как это случилось?»
«Откуда я знаю?» «Мне известно только то, что его тело нашли там сегодня утром. На него наткнулся старьевщик. Труп закопали в каком-то мусоре. Впрочем, Оро уже работает. Они нашли кое-какие квитанции ресторанов и идентифицировали фирму, подрядившуюся вывозить отходы. Оро узнает даже номер грузовика и его маршрут. Рейс был сделан вчера утром, мусор везли из центра города. Наш голливудский участок тоже подключился. Я уже подготовил список обслуживаемых точек на маршруте. Так мы узнаем, где стоял контейнер, в который его бросили. С этого и начнем».
Босх подумал о мусорных контейнерах, стоявших на задворках бара По. Портер никуда не убегал. Пока Босх пререкался с барменом, его задушили и уволокли. Потом Гарри вспомнил мужчину с вытатуированными на щеке слезами. Как он не обратил на него внимания и не расшифровал его? Ведь он же был всего в 10 футах от убийцы Портера.
«Я не выезжал на место», — продолжал Эдгар. «Но слышал, что над Портером поработали, прежде чем прикончить. Лицо разбито, нос сломан, рубашка в крови». «Какой печальный конец, Гарри, какой конец!»
Босх прикинул, сколько пройдет времени, прежде чем следователи Ороу появятся в По с фотографиями Портера. Бармен наверняка вспомнит Босха и охотно назовет приметы того, кто назвался копом, а сам напал на Портера и сломал ему нос. Гарри даже подумал, не подсказать ли Эдгару, с какого бара следует начинать. Это сэкономило бы дознавателям немало времени, но не сделал этого. Инстинкт самосохранения заставил его промолчать.
«А зачем Паунзу и Ирвингу понадобился я?» «Не знаю. Мне известно только то, что сначала Мур получил свое, а теперь вот и Портер. Возможно, начальство решило сомкнуть ряды. По-моему, наши командиры хотят собрать всех детективов в одном месте, где их перестали бы убивать. Да еще, чтобы приглядывать за ними. Ходят слухи, будто эти два убийства связаны между собой, и что Мур и Портер сговорились провернуть какую-то аферу. Ирвинг во всяком случае в этом не сомневается. Кажется, он уже объявил об объединении 2 дел в 1 производство. Дело Мура и дело Портера».
Босх промолчал, понимая, что новые обстоятельства меняют все.
«Послушай, Джет, мы с тобой не разговаривали, понятно? Я не звонил, ты не брал трубку, договорились?» «Ты уверен, что правильно поступаешь?» усомнился Эдгар.
«Да, пока да, мы еще поговорим, но потом».
«Ну ладно. Береги себя и не забывай оглядываться».
«Берегись черного льда», — подумал Босх, вешая трубку. Он постоял возле телефонных аппаратов, прислонившись к стене, потом вернулся в вестибюль, продолжая размышлять о Портере. «Как же это случилось?» Машинально он провел рукой по бедру, но кобура была пуста, и Босх не ощутил успокоения. У него был выбор — ехать дальше в Мехикали или вернуться в Лос-Анджелес. Босх понимал, что если он повернет назад, то на этом его участие в деле закончится. Ирвинг удалит его так же легко, как гнилое пятно на банане. Потом он осознал, что фактически никакого выбора у него нет. Он обязан довести дело до конца. Вынув из кармана 20-долларовую банкноту, Гарри подошел к стойке регистрации и протянул деньги Мигелю.
«Что вам угодно, сэр?»
«Я аннулирую свой заказ номера, Мигель».
«Никаких проблем, сэр. Вы не должны ничего платить, поскольку не жили в комнатах».
«Это для тебя, Мигель. В мое отсутствие произошли кое-какие события, и мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь знал, что я побывал здесь. Понятно?»
Мигель оказался сообразительным парнем. Взяв со стойки банкноту, он сунул ее во внутренний карман жилета и заверил Гарри, что сделает все так, как он пожелает. Босх вернул ему розовые бланки телефонограмм.
«Если эти люди снова позвонят, скажи им, что я не появлялся. Договорились?»
«Конечно, сэр.
Через несколько минут Гарри уже томился в очереди на пограничный контроль. В глаза ему бросилась разница между толчеей у здания пограничной службы США и КПП на мексиканской стороне, где было почти пусто. Ничего удивительного, впрочем, Босх в этом не усматривал. Покинуть страну легче легкого, другое дело – въехать на ее территорию. Когда подошла его очередь, Босх выставил в окно машины открытый футляр со значком. Офицер-мексиканец взял его в руки, и Гарри протянул ему еще и квитанцию, полученную в местном полицейском участке.
«По какому делу?» – спросил пограничник в выленившей форме армейского образца.
Его широкополая шляпа промокла от пота у тулии. «Официальная командировка», – отозвался Босх. «У меня назначена встреча на площади Хустисия».
«Вы знаете, когда ехать?»
Босх взял с сиденья карту и показал офицеру. Тот кивнул и бросил взгляд на розовый бланк квитанции.
«Вы не вооружены?»
– спросил он, читая бумагу.
«Оставили свой 44-й в полиции, верно?»
«Да, так там и написано». Пограничник улыбнулся, но Босху показалось, что в его глазах промелькнуло недоверие. Тем не менее офицер разрешил ему проехать. Сразу после КПП каприз Босха оказался среди множества автомобилей, двигавшихся по широкой асфальтированной дороге, не имеющей никаких следов разметки. Кое-где машины шли в 5 рядов, кое-где в 4 или в 6. Перестраивались они совершенно незаметно. Во всяком случае, Босх ни разу не слышал раздраженных гудков, хотя автомобили ехали довольно быстро. Так Гарри преодолел примерно 1,5 мили, прежде чем красный сигнал светофора остановил поток машин. Тут он сверился со своими картами. Судя по всему, Босх находился на Кальсадо Лопес-Матеус. Она должна была привести его к зданию суда, расположенному в южной части города. Вспыхнул зеленый свет, и машины, задержавшиеся у перекрестка, снова двинулись. Босх огляделся, не забывая, впрочем, следить за тем, как перестраивались соседи. По обеим сторонам бульвара стояли магазины и промышленные конторы. Их фасады, некогда окрашенные в приятные глазу пастельные тона, потемнели от выхлопных газов, и Гарри ощутил подавленность. Машины текли мимо домов, словно железная река, зажатая чрезмерно близкими берегами, и однообразие этого механического потока не нарушало даже появление нескольких ярко раскрашенных школьных автобусов. Бульвар, резко свернув на юг, привел к круглой площади. В центре ее стоял бронзовый памятник, человек верхом на вздыбившемся скакуне. Под памятником Гарри заметил людей в широкополых соломенных шляпах и широких холщовых штанах. Они бесцельно слонялись вокруг или стояли, прислонившись к гранитному постаменту и устремив равнодушный взгляд на поток машин, обтекавший памятник с обеих сторон. Босх догадался, что это паденные рабочие, ожидающие работодателей. Осверившись с картой, выяснил, что находится на площади Бенито Хуареса. Вскоре Гарри заметил три внушительных здания. На крыше каждого торчали антенны и тарелки спутникового телевидения. Указатель, поставленный у самой дороги, извещал, что это муниципалитет Мехикали. Босх свернул на стоянку. Здесь не было ни разметки, ни будочки распорядителя, поэтому он, найдя свободное место, остановился. Сидя в машине и рассматривая комплекс муниципальных зданий, Босх никак не мог отделаться от ощущения, что он бежит, спасается от чего-то или от кого-то. Очевидно, гибель Портера потрясла Гарри больше, чем он предполагал, тем более, что все произошло чуть ли не на его глазах. Сначала Гарри недоумевал, почему убийца не попытался заодно разделаться и с ним. Ему пришло в голову, что преступник предпочел не рисковать, погнавшись сразу за двумя зайцами. Несколько позже Гарри подумал, что Портера, скорее всего, заказали, а его, Босха, черед еще не настал, поэтому его не тронули. Если все действительно обстояло именно так, значит приказы, скорее всего, поступали отсюда, из Мехикали. Фасад каждого из трех зданий муниципалитета выходил на небольшую тенистую площадь. Это были современные строения, сложенные из розовато-коричневого песчаника. На третьем этаже одного из корпусов все окна были завешены газетами, чтобы в помещение не проникали лучи заходящего солнца. Из-за этого здание выглядело неряшливо. Над главным входом в этот корпус была укреплена хромированная надпись «Судебная полиция штата Южная Калифорния». Взяв под мышку дело 67-го Хуана, Босх выбрался из машины, тщательно запер дверцы и направился туда. Пересекая треугольную площадь юстиции, Гарри обратил внимание на несколько дюжин торговцев. Они продавали закуски и сувениры кустарного производства. Однако, как правило, сладков предлагалась именно еда. На ступенях полицейского участка Гарри пришлось отмахиваться от девочек-подростков, устремившихся к нему в надежде продать жевательную резинку и сплетенные из разноцветных нитей браслеты. Открывая дверь, он едва не столкнулся с женщиной, которая несла на плече поднос с пирожками. В вестибюле Босх увидел 4 ряда пластмассовых кресел, повернутых к высокому деревянному барьеру. За ним стоял полицейский в форме. Почти все кресла были заняты, и посетители пристально наблюдали за копом, но того это ничуть не смущало. Он спокойно читал газету, а на носу его, несмотря на мягкий полумрак, красовались зеркальные солнечные очки. Босх приблизился к барьеру загородки и сказал по-испански, что у него назначена встреча со следователем Карлосом Агильо. Он предъявил свой полицейский значок, но это не произвело на дежурного никакого впечатления. Коп неторопливо протянул руку и вытащил из-под стойки видавший виды телефонный аппарат с диском, произведенный явно до того, как было построено здание. Между тем офицер продемонстрировал завидную сноровку в обращении с телефоном и уже через минуту что-то быстро затарахтел в трубку. Босх разобрал лишь несколько слов: капитан, гринго, да, УПЛА и следователь. Кроме того, ему показалось, что полицейский назвал имя Чарли Чан. Выслушав собеседника, коп дал отбой. По-прежнему, не глядя на Босха, мексиканец ткнул пальцем через плечо, указывая на дверь, ведущую вглубь здания, а сам снова уткнулся в газету. Гарри обошел барьер, отворил дверь и увидел 2 длинных коридора со множеством дверей. Не зная, куда направиться, он вернулся в вестибюль и спросил у дежурного дорогу.
«Последняя дверь по коридору», – буркнул тот по-английски и махнул налево.
Последовав его подсказке, Босх вошел в просторную комнату, заполненную людьми. Одни с озабоченным видом сновали между столами, другие расположились на диванчиках вдоль стен. Там, где не было диванов, стояли велосипеды. За единственным в комнате столом сидела молодая женщина и что-то печатала под диктовку высокого черноусого мужчины. За ремень его двойных трикотажных брюк была заткнута 9-миллиметровая беретта. Оглядевшись, Гарри заметил, что многие мужчины, тоже вооруженные, носили оружие либо за поясом, либо в пристегнутой к ремню кобуре. Очевидно, он попал в детективное бюро. Как только Босх вошел, разговоры в комнате стихли, и он спросил, где найти следователя Карлоса Агильо. Один из мужчин крикнул что-то через всю комнату, но так быстро, что Гарри ничего не понял. Однако ему опять показалось, будто произносили имя Чан. Пока он пытался вспомнить, что означает это слово на испанском, мексиканец указал на дверь в дальнем конце комнаты, и Босх направился туда. За спиной его раздался негромкий смех, но он не обернулся. Дверь вела в небольшой кабинет, в центре которого стоял еще один стол. За ним сидел седой мужчина с усталыми глазами и курил сигарету. Перед ним на столе не было ничего, кроме газеты, стеклянной пепельницы и телефонного аппарата. На стуле у стены сидел человек в зеркальных очках и внимательно рассматривал Босха, если только не спал.
«Добрый день», сказал седой и добавил по-английски. «Я капитан Густаво Грена, а вы детектив Гарри Босх. Мы разговаривали вчера».
Босх шагнул к столу, и они обменялись рукопожатиями. Грена указал на мужчину в очках.
«А это следователь Агильо, с которым вы приехали повидаться. Какие материалы вы привезли с собой из Лос-Анджелеса?»
Агильо, тот, кто направил запрос в мексиканское консульство, был невысоким, черноволосым и удивительно светлокожим для мексиканца. Правда, его лоб и нос, сильно обожженные солнцем, казались красными, но сквозь расстегнутый ворот рубашки Гарри рассмотрел его белую грудь. Кроме сорочки, на Агилио были джинсы и черные кожаные ботинки. Услышав слова капитана, он кивнул Босху, но со стула не встал и руки не подал. Других стульев в кабинете не было, поэтому Босх приблизился к столу и положил на него дело Хуана. Открыв папку, он достал сделанные в морге снимки лица и татуировки на груди и протянул их капитану. Тот мельком взглянул на них и положил на стол.
«Вы, вероятно, ищете не только его, но и возможного убийцу?» — спросил Грена.
«Не исключено, что его убили здесь, а тело перевезли в Лос-Анджелес», — ответил Босх. «Если это действительно так, то разыскивать убийцу придется вашему департаменту». Капитан выразил удивление.
«Не понимаю, как такое случилось? Кому это понадобилось? Уверен, вы ошиблись, детектив Босх».
Гарри пожал плечами. Он не собирался настаивать на своей правоте. Во всяком случае, пока.
«Мне бы получить официальный протокол опознания», — сказал он, — «и я сразу уеду».
«Прекрасно», — оживился Грена. «В таком случае оставляю вас со следователем. Но прежде я должен информировать вас по поводу того, о чем вы упоминали в телефонном разговоре. Я разговаривал с управляющим Энверо Брит, и он заверил меня, что ваш Хуан никогда там не работал, так что я, похоже, сэкономил вам время».
Грена кивнул, словно давая понять, что благодарить не стоит, поскольку он с удовольствием оказал Босху эту услугу.
«Откуда управляющий это знает? Мы ведь, кажется, еще не провели опознание».
Капитан глубоко затянулся сигаретой и задумался. Наконец он сказал.
«Я спрашивал о работнике по имени Ферналь Гутьеррес Лоса. По словам менеджера, у них никогда такого не было. В конце концов, вы же понимаете, что поскольку Энверо Брит подрядчик американского правительства, мы должны проявить крайнюю осторожность и ни в коем случае не препятствовать международному сотрудничеству».
С этими словами Грена поднялся и, раздавив сигарету в пепельнице, кивнул Агилью. Он вышел, а Босх посмотрел на следователя, стараясь угадать, понял ли тот хоть слово из только что сказанного.
«Не беспокойтесь», — вежливо сказал Агилью, как только дверь за Греной закрылась. «Я говорю по-английски».